Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістка Наталья Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца пад дасягальнасцю беларускага КДБ. У Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім Сухраве патрабуюць беларускіх садкоў.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сане сёння адбываюцца шматычныя дэманстрацыі прыхільнікаў прэзідэнта Алі Абдалы Салеха і яго працаўнікаў, якія дабіваюцца датэрміновага сыходу кіраўніка дзяржавы. Апазіцыя збіраецца на плошчы пераменаў побач з універсітэтам, дзе на пачатку люта ўзнік стыхійны намётавы лягер, які разбурыла паліцыя. За 2 кіламетры на плошчы вызвалення знаходзіцца штаб прыхільнікаў Салеха. Уся прастора перад прэзідэнцкім палацам таксама запоўненая прыхільнікамі прэзідэнта. У сталіцу прыбываюць маніфестанты з іншых гарадоў, паліцыя ўсталявала дадатковыя блёкпасты. Японская энергетычная кампанія, якая з'яўляецца аператарам Фукусімы, выкарыстоўвае вадкі азот для ахалоджвання ядзернага рэактара з тым, каб не дапусціць новы выбух. Тым часам, паводле японскага друку, урад разглядае магчымасць частковага дзяржаўнага кіравання станцыі. Прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан прызнаў на прэсавай канферэнцыі, што сітуацыю вакол Фукусімы пакуль не ўдалося цалкам стабілізаваць і што ўрад гатовы да любога развіцця падзеяў. Прэм'ер таксама заявіў, што радыяцыя не ўяўляе пагрозы для жыхароў Японіі, калі толькі яны будуць дакладна выконваць рэкамендацыі спецыялістаў. Лібійскія паўстанцы заявілі, што пагодзяцца на замірэнне, калі Кадафі адвядзе свае войскі ад апорнага месца супраціву Місурата. Пра гэта паведаміў Мустафа Абдул-Джаліль, кіраўнік паўстанцаў з Бенгазі, пасля сустрэчы з пасланцамі ААН. Паводле Джаліля, Кадафі, зняўшы аблогу местаў, павінен даць лібійскаму народу свабоду выбару. На гэтым тыдні войскі Кадафі вымусілі адступіць слаба ўзброеныя і арганізаваныя аддзелы паўстанцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Тысячы сырыйцаў сёння прайшлі вуліцамі места Дэраа, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу днём пакутнікаў і заклікалі людзей ушанаваць памяць болей як 70 чалавек, загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5 тысяч чалавек з лёзунгам «Мы хочам свабоды». Сілы бяспекі, прысутныя на месцы падзеяў, пакуль не ўмешваюцца. Прэзідэнт Башар Асад на гэтым тыдні не апраўдаў спадзяванняў, што яна абвесціць кардынальныя рэформы. Замест гэта ён выказаў думку пра замежны след пратэстаў. Пракуратура Польшчы працягнула тэрмін завяршэння следства па абставінах авіякатастрофы пад Смаленскам да 10 кастрычніка 2011 году. Кіраўнік вайсковай пракуратуры генерал Крыштаф Парульскі адзначыў, што за год расследавання прычынаў трагедыі сабрана больш за 150 тамоў матэрыялаў, дапытаныя больш як 500 сведкаў. Сёлета польская дэлегацыя, якая накіруецца ў Катынь на жалобныя мерапрыемствы, будзе дабірацца туды ў абыход Беларусі. Мяркуецца, што некаторыя высокапастаўленыя польскія чыноўнікі могуць не атрымаць беларускую візу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны ў нашым эфіры праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША Вялікабрытаніі ў Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім мікрараёне Сухарава патрабуюць беларускамоўных садкоў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу праграму з тэмы знікнення журналісткі Наталі Радзінай. З 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамілі, што журналістка ўжо за межамі Беларусі, але сама Наталя Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мабільны тэлефон журналісткі другі дзень не адказвае. Паводле Валентіна Радзіна, бацькі журналісткі 1 красавіка на іхні хатні тэлефон у Кобрыне пазваніў невядомы чалавек і сказаў, што Наталля ўжо за мяжой.
Некаго чалавека званок гэта быў. Собственно, не беспокоились, она там. А как она на самом деле? Может, с 1 апреля нас так уже будут разыгрывать.
В какой године это было?
10 где-то вот так примерно.
Но это вот. Были не супрацовники КДБ, это другой звонок был, да?
Откуда мы знаем? Нам они никто даже им не представился и ничего на не говорили.
Ваша жонка мне казала, что был еще и звонок с КГБ.
А то с КГБ это был, то они сказали, что она вылезла в Луннице и дальше и этого. Неизвестно, где она. Это вчера они нам говорили где-то в 12 часов ночи.
То есть они уже начали ее шукать?
Да, они начали искать, потому что мы сказали ему, что жена проводила ее на этот Брезмин, на поезд, и они узнали, где, ну, какой вагон. И уже начали звонить, и вот так и ответили, что она, говорит, вылезла в Луннице, и а дальше им не это возвращалось.
Мать журналист Надея Радзіна не выключае, што Наталля вырашыла пазбегнуць лёсу тых, каго ўжо пакаралі за падзеі 19 снежня.
Ну, наверное, на бессуды пасмотрела, што вот так вот спугалась или... Не знаю.
Надзея Радзіна кажа, што канчаткова паверыць у тое, што яе дачка за мяжой, калі ёй патэлефануе сама Наталля. Рэдактарку сайту «Харт-97» Наталлю Радзіну абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня і ў іх арганізацыі. Паводле абвінавачвання журналісты пагражае да 15 гадоў зняволення. На 31 сакавіка Радзіну выклікаў на допыт у КДБ следчы. Наперадзе журналістка не выключала, што ёй выставіць канчаткова абвінавачванне. Пра свой намер з'ехаць з краіны Наталля Радзіна не казала. 31 сакавіка каля поўначы аўстрыйскі журналіст Йозеф Гафль змясціў на сцяне прыхільнікаў свабоднага тэатру ў Фейсбуку паведамленне пра тое, што 1 красавіка а 10 гадзіне мясцовага часу 12 у Беларусі Наталля Радзіна выступіць на прэсавай канферэнцыі ў гатэлі Hilton Park Lane ў Лондоне. Раніцай 1 красавіка ў аддзеле канферэнцыі ў гатэлю свабодзе не пацвердзілі гэту інфармацыю. Прэсавай канферэнцыі Радзінай ў спісе планаваных на сёння мерапрыемстваў няма. Да таго ж у гатэлі няма памяшкання пад назвай прэс-лобі. Да часу напісання гэтага рэпартажу новых звестак пра месцазнаходжанне Наталлі Радзінай не з'явілася. Каля 10 вечара 31 сакавіка на допыт у КДБ нечакана выклікалі намесніцу рэдактара «Народнай волі» Марыну Коктыш, якая прызнаная сведкай у справе падзей 19 снежня. Марына Коктыш сказала свабодзе пра характар размовы.
Усе пытанні падчас допыту тычыліся так ці інакш Наталлі Радзінай. Больш, на жаль, сказаць не магу, таму што ў КДБ ўжо добрая традыцыя, яны прымушаюць усіх даваць падпіску аб неразгалошванні тайны следства. А што такое тайна следства, па словах следчага, вырашае ён і яшчэ раз ён.
Паводле звестак, увечары 31 сакавіка ў КДБ быў дэпытаны таксама рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Скурко. Атрымаць каментар КДБ да падзеі вакол Наталлі Радзінай не ўдалося, бо тэлефон цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ цягам дня не адказваў.
Паводле сайту «Харта-97» Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Як ставіцца да ўцёкаў Наталлі Радзіна, яе паплечнікі, сябры і знаёмыя высвятляў Алесь Дашчынскі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі вітае рашэнне Наталлі Радзінай уцячы за мяжу. Ён мяркуе, што знаходзячыся за межамі Беларусі, журналістка зможа больш распавесці пра сваё зняволенне ў СІЗА КДБ, пра допыты і ўвесь гэты цырк, які наладзілі ўлады.
Працэс палітычна матываваны, ён не мае пад сабой ніякіх прававых падставаў, і калі прыцягваюць журналістаў за іхнюю прафесійную дзейнасць за вушы да гэтага працэсу, гэта вельмі шмат пытанняў паўстае. Я лічу, што яна правільна зрабіла. Яна абсалютна не вінавата і няма чаго ёй цягацца па гэтых лукашэнкаўскіх судах. А па-другое, што ў прафесійным плане, калі б яна была ізаляваная ў выніку судовага працэсу, то яна бы страціла практычна ўсё, таму што магчымасці ёй займацца прафесійна журналістыкай не было бы.
Каментуючы гэты ўчынак Наталлі, Уладзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, якая вінавачваецца па справе аб масавых беспарадках і знаходзіцца пад хатнім арыштам, сказаў:
«Калі ўлада сябе паводзіць непрыстойна, то ўсе ўчынкі, якія робяцца ёй адказ, правамерныя і законныя. Я разумею, так сказаць, знікаць, калі супроць цябе ўлада мае нейкія пытанні, гэта не варта. Але калі ўлада чапляється до ні в чим не винуватих людей і спробує їх робити кримінальників, то тільки таким чином треба реагувати на її дії. Радіна мала вчинка, так і треба.
Фігуранту кримінальної справи в масових безпорадках Сергію Везняку, як і некоторим іншим, змінено обвинувачення. Йому пред'явлений кримінальний артикул об організації підрихтовці діянню, які грубо порушають громадський порядок або активним уділі у їх. На конту цього Радіна Сергій Везняк сказав, що нікого не збирається суджати.
Тим більше, чоловік, який побував в СІЗО КГБ, що я там теж побував, я знаю, що це таке. Тому я суджати нікого не збираюся, я би так не зробив. Повторю свої слова, які я говорив по случаю Векса Михалевича, що такі дії можуть погодшити ситуацію тих людей, які сьогодні ще знаходяться в СІЗО, подслідствием і так далі.
Дар'я Корсак, жінка осудженого на 4 роки по кримінальній справі об масових безпорадках журналіста Олександра Трощенкова, добре ведає Наталю Радіну.
Я вельми хвилювалася за її учора і вельми узрадована була сьогодні, коли я довідалася, що з нею все добре і що вона з'їхала. Зараз вона може зробити шмат корисного для Білорусі, для боротьби з диктатурою і ввогалі для визволення наших родних з тюрмов. І вона буде відстоювати їх інтереси в першу чергу. І, звісно, я рада, що вона змогла з'їхати і тим самим показати КДБ, що вони не можуть тримати усе під своїм пільним контролем. Це вельми приємно.
Лічить Дар'я Корсак. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники амбасадору США і Великобританії в Білорусі навідали сядзібу партії БНФ для уділу у брифінгу для заміжних дипломатів. Подставою для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы савецкага району Мінску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка, перадае Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў, і ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, кажа адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволеныя. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што сяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Ранкам сядзібу партыі наведалі прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі Крыстафер Паніка і намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі Вялікабрытаніі Джымс Казанс. Пасля гутаркі з лідарам партыі Алексеем Мінукевічам спадар Казанс сказаў журналістам:
"My comment is that I just hope that the BNF and the Democratic parties of Belarus can find somewhere where they can meet."
Мы спадзяемся, што дэмакратычныя партыі Беларусі знойдуць нейкае месца, дзе яны змогуць сустракацца.
Сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычных місій старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак:
"Нашай мэтай, калі мы іх запрашалі, было прыцягнуць увагу ўрада замежных краінаў да сітуацыі навакол сядзібы партыі БНФ, паколькі мы разглядаем безумоўна тыя падзеі, якія адбываюцца не як гаспадарчыя працэсы, як палітычны пераслед, як палітычную рэпрэсію. Безумоўна, мы ведаем, што ёсць больш важныя пытанні, такія як вызваленне палітычных вязняў, аднак мы таксама прасілі, каб пытанне захавання сядзібы стаяла адным з такіх пунктаў. Тут было вельмі шмат культурніцкіх імпрэзаў. Тут Васіль Быкаў бываў, тут Григор Баратулін бываў, Владзімір Арлоў. Мы пра гэта таксама распавядалі сёння прадстаўнікам вольнага свету."
Як паведаміў Алексей Нукевіч, цягам першай ночы дзяжурства ў сядзібу партыі БНФ тэлефанавала багато людзей, якія выказвалі сваю салідарнасць і падтрымку, а таксама прапаноўвалі дапамогу ў справе абароны партыйнай сядзібы. Мяркуецца таксама ладзіць у памяшканні ўправы творчыя імпрэзы, першы з якіх мае адбыцца ўвечары 1 красавіка. Прадстаўнікі ЖРЭ савецкага району Менску заяўляюць, што вызваленне памяшкання будуць дамагацца праз суд.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Слухайте першу передачу у понеділок. Ви на хвалях Радіо Свобода у краской студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Редакторка сайту «Хартія-97» Наталія Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться по досягальності білоруського КДБ. Представники амбасаду США, Великобританії, Білорусі навідалися до партії БНФ, яка обвістила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні в Конгресі США відбуваються слухання по Білорусі. До санкцій супроць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперек чуткам про можливий обвал білоруського рубля, 1 красавіка комерційні і державні банки заховали валютний курс незмінним. Насуперек чуткам про можливий обвал рубля, комерційні і державні банки заховали валютний курс незмінним. Правда, набити валюту по-ранейшому амаль немогчимо, і коли не з'явиться у достатковій кількості, ніхто не ведає. У працях теми Ігор Корней.
Некоторые интернет-ресурсы сегодня поведомили, что старшиня Национального банка Петр Прокопович подал заяву об отставке. И хоть новина от початку потыхала першокрасавицким жартом, незадоволенность политикой керавництва Центрального банка выказывают нават урадовцы. Так, наместник премьер-министра Сергей Румас заявил, что урад занепокоенной ситуацией, при якой предприемства и громадяне не могут нормально функционовать и набывать валюту. На его думку, фактичное вертание до множности курсов не вырешает проблемы, бо нават дозволенный 10-процентный коридор на биржевом валютном рынке недостатковы, как нормализовать ситуацию.
Сегодня никто из экспертов не может сказать, как это отразится на реальном секторе экономики. Мы видим, что многие производители закладывают явно завышенный курс белорусского рубля в цену товара. Мы все-таки считаем, что оснований для пересмотра прогноза по годовой инфляции нету.
Как говорит представник Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, теперь головное сподевание белорусские влады ускладают на супольный кредит от России и краин СНД на гульную сумму 3 миллиарды доляров. Однако при этом не треба забываться, что опроч подтримки наплыву белорусского рубля існуют и иншие финансовые обязания. Прикладом, замежный державный долг Беларуси на 1 соковика перевысил 10,5 миллиарда доляров. И только на его обслуговывание все лето треба знайти близу 900 миллионов доляров.
Решается вопрос привлечения денежных средств российских в объеме 1 миллиард. Ну и из стабилизационного фонда Евразес 2 миллиарда долларов. Если эти средства будут получены, то ситуация достаточно стабилизируется. С другой стороны, эта мера тоже имеет свои ограниченные сроки. Необходимо делать шаги в области развития производства, экспорта, для того, чтобы на первых порах уменьшать отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса.
Тем часом за студень-лютый отмовное сальдо с внешнего гандлю наблизилось до 2 миллиардов доляров, что не дает подставу сподеваться на пополнение бюджету звонку. Але нават у ситуации, близкой до финансового коллапсу, Национальный банк не информует насельництва про заходы, которые робятся, как оздоровить ситуацию. Финансовый аналитик Катерина Смирнова каже, что подобное молчание спорожает только новые приступы паники.
Насколько я вижу, Национальный банк принял позицию не вмешиваться. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. Банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация, в общем, разворачивается, но не в лучшую сторону.
У той же час экономист Павел Данейко лечит, что подштурховывать Нацбанк до неких активных деяний не варто.
У нас много народу предрекает крах белорусской экономики каждый год, наступление апокалипсиса. Потом, когда случается что-нибудь такое, типа как кризис, он говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный профессионал. А я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Тем часом люди у отчаи почали атаковать сам Национальный банк. Ягоные региональные управления не дают рады охотным хоть неяк конвертовать белорусские рубли. У отсутность валюты массово скупляются золотые злитки и сребные монеты. Супрацовники рассказывают, что разбирают нават килограммовые цаглины, кошт яких превышая 50 тысяч доляров. При таких темпах, видать, доведется лезть у нацбанковские резервы. Сховища золотых злитков, сидящий на яких, любит фотографоваться Александр Лукашенко.
Хто виноваты, что у белорусских банках тяжко альбо немагчыма поменять белорусские рубли на валюту? Вуличное опытание у райцентра Ивацевича на Берастейщине провел Сергей Ягоров.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает. А причину я политику особо не виноват. кто знает. Многие связывают с этими кризисами нефтяными. Я не думаю, это просто как попытка чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что... Ну, это все просто оправдание волос. Что в остальных странах более-менее нормально, стабилизировали, справляются. А у нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаю, может, банк виноват, не знаю.
Как бы покупать вы хотели купить, но банки их нет.
А што гавораць людзі, якія безвынікова стаяць у чэргах ля вакенцаў пунктаў абмена валюты на Гомельшчыне і на Гарадзеншчыне?
Ля гомельскіх валютных абменнікаў людзі дзяжураць у чэргах, чакаючы, калі хто-небудзь здасць даляры, інакш касіры могуць валюту і прыхаваць. Такое, прынамсі, назіралася ў абменным пункце БПС-банку на вуліцы Савецкай, гаворыць спадарніка Цярына, якая толькі што адышла ад касы.
Долары прячуць. Вот я сейчас чуть вырвала 20 долларов. Если бы я не видела, что она давала, она сказала, что нету. И в любом зайдешь, везде нету. Только одна яву, когда увидел, что дали, и то технический перерыв сразу. Нет, говорю, дайте 20 долларов. В других вот на Украине там доллары спокойно. В России доллары спокойно. Почему у нас в Беларуси доллары прячут?
Пенсионерка так само бавить час для обменника. Позначала у знакомых на потребу доляры, а отдать не может.
Мне нужно доллары считаться, я взяла в валюте, а белорусским никто не берет. Купи и отдай долг. Вот мне нужно ходить. Проблема, я уже хожу 2 недели, не могу с человеком рассчитаться, они белорусских их не берут, а валюты я не могу купить.
Кабета кажет, что улада обвестили стабильный курс белорусского рубля, а он уже по сутности обрынулся на 10%.
Нам обещали же, что будет все в порядке. Наценки никакой не должно быть. А так, видите, сразу придержали, а сейчас уже 10%. Надо решать.
Предприниматель Владимир лечит, что в этой ситуации Национальный банк поводит себя не наилепшим чином. Мовляв, вы, коммерческие банки, повышаете кошт валюты на 10%, а мы тут не быто и ни при чем.
Национальный банк ведет себя как уличная девка. Ни более, ни менее. То есть вы коммерческие банки можете поднимать курс доллара, хотя мы не будем. То есть хотите отказаться хорошими при плохой игре.
Гарадзеншчына. У этом регионе ситуация с продажем валюты в обменниках с 1 красавіка не изменилась. Люди стоят в чергах и чекают, пока нехто сдаст валюту, каб потом ее набыть. Передает Михаил Корневич.
На чыгуначным вокзале у городе побач 3 обменники и во всех доляр скупляют за 3102 рубли, а продают за 3105. Одиная проблема у тем, что этих доляров у кассе нема, и люди вымушены чекать, пока нехто придет сдавать валюту. Молодая спадарня тлумачит мне, чому, на ее думку, у кантерах нема валюты.
Но люди скупают, боятся чего. Слух, наверное, какой-то пошел, что будет дорожать до уровня евро. Ну да, я такое слышала.
Слонимская предпринимательница спадарня Валентина каже, что это все часово. Заходы Нацбанком небыто примаются у гэтым накірунку, и многие спадзяюцца, что у хуткім часе ситуация с валютой нормализуется.
Вообще ничего нет. В этом банках все ходят, тоже стараются, но не могут. Но сейчас дали им возможность это продавать на 10% дороже. Может и будет. Но, знаете, это надо, как-то говорил наш президент, что нужно сделать подушку безопасности. Потому что все ринулись вот эти машины, видимо, покупать. Знаете, что боятся, вдруг растаможка будет. Поэтому и нигде нет.
Предприниматель со Свислочи, спадар Александр, так само рассказывает, что у их невеликим городку люди стоят под кантерами у чергах и чекают, пока некто сдаст валюту. И он думает, что урад не пойдет на то, как отпустить продаж валюты по свободных ценах и до проведения непопулярных реформ. На его думку, керовництво страны не готово.
Худшее за все нет, потому что наш урад больше занимается популизмом, конечно, а это непопулярные меры будут, потому что сразу падет заработок доляров в валюте. Одразу, если вы не сдавали
Еще один предприниматель из Мостов, спадар Віталь, каже, что наши влады не здольные на реформы, але за час своего існавання они научились брать кредиты.
Листья нема, лишь я тут думаю, что там повинны, они домовляются с российцами на конт выделения кредита, там 3 миллиардов, по-моему. Будут распродавать так само предприемцы, программа приватизации там на 2011-2013 год же затверджена.
Теме валютного дефицита присвячена экспертиза свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Валютный кризис и его наступства». У Беларуси протягивается валютный кризис. Как можно прокомментовать заяву Национального банка от 31 соковика? Чи есть разноголосие помеж Нацбанком и Урадом относно валютно-финансовой политики? Как уплывая валютный кризис на экономичное житие Украины? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и журналист Белгазеты Сергей Шпанов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу «Свободы» слухайте у нашем эфире позднее. За апошние сутки мы отримали каля 200 комментаров на наш сайт свобода.орг. Дописы наведников нашего сайта читал Ян Максимюк, який зараз представит короткий огляд самых ярких комментаров.
Найбольш комментаров притягнули поведомления об тым, что журналистка Наталья Радина покинула Беларусь. Коментар перший. Калі не жарт, дык гэтая навіна ўздымае настрой. Уладзімір. Другі. З Богам, Наталля. Але колькі радасці для Лукі і ягонай зграі, лепшых і актыўных, выпіхнуць. А для іх камфортнага жыцця п'язропатных рабоў хопіць. Гэта іх мэта. Раскашаваць у смердзючым балоце. І трэці каментар. Мяркую, і лукавым суддзям, і міністэрствам праўды тое выгадна. Менш скандалаў з еўрапейскімі ўрадамі і праваабаронцамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб у Беларусі заставалася як мага меней людзей, якія могуць выказвацца ўслых і здольныя на супрацу. Цікавыя каментары з'явіліся таксама пад матэрыялам пра пастанову Вольгі Класкоўскай, якая мае статус уцікача ў Швецыі, вярнуцца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе свайго брата, Аляксандра Класкоўскага, які быў арыштаваны 19 снежня. Каментар першы. Вось прыклад любові і самаахвярнасці. Павага табе, спадарыня Вольга. І другі. Яна робіць вялікую памылку, вяртаючыся ў Беларусь. Брату яна нічым не дапаможа, затое паламае жыццё сваёй дачцэ. Дзіця 5 гадоў пражыло ў Заходняй Еўропе, і сустрэча з беларускай рэчаіснасцю будзе для яго культурным шокам.
З аглядам каментароў быў Ян Максімюк. З 1 красавіка адменены кантроль транспарту на ўсіх аўтамабільных пунктах пропуску, размешчаных на беларуска-расійскай мяжы. На аўтаперахозе Завольшчы ў Віцебскай вобласці чэргаў практычна няма, і кіроўцы фураў спадзяюцца, што гадзінамі ў чарзе больш стаяць не давядзецца, перадае Браніслава Станкевіч.
Аўтапераход Завольшчы месціцца прыблізна за 50 кіламетраў ад Віцебску. Тут Віцебшчына мяжуе з расійскай Смаленшчынай. Каб праехаць у беларускі бок, чаргі чакаюць 1-2 грузавыя машыны. На ўездзе ў Расійскую Федэрацыю 3-4 фуры. Адзін з кіроўцаў, Вальдемар, вяртаецца ў Коўна з Расіі, везе груз з гораду Дзямідава.
Прыехаў, смотрю, нет очереди. Не надо сходить, там печать вставить, там все, ну, там, пока ведет компьютер, там все, ну, это хорошо.
Спадар Вальдемар кажа, што яму даводзілася нават начаваць у чэргах. А сёння ў шапіку пачылі транспартны кантроль, нікога няма, кантроль зняты. Пра колішнія чэргі на аўтаперахозе згадвае і спадар Саулюс. Ён таксама едзе ў Літву з Расіі.
Еду в Литву, шуляй, из Москвы. Два, что 2 километра стояли тут, а сейчас нету, вот нормально. Долго, конечно, когда много машин, долго было. Ну, большая очередь, и уже скапливается очередь у окошка, у белорусов долго стояли.
Кіроўца Саулюс распавядае, што працэдура афармлення не працяглая па часе. Калі ёсць дазвол на бясплатны ўезд, то 5 хвілін, калі дазвол платны, то 10. Затрымкі здараліся таму, што машын збіралася шмат, а работнікі транспартнага кантролю працавалі не дужа аператыўна. На расійскім баку стаіць пусты легкавік з лагатыпам «Транспартны кантроль». Але ніхто нікога не спыняе. Прадстаўнікі іншых памежных службаў толькі махаюць рукой. Маўляў, праезжай, заўважае кіроўца Андрэй, які едзе з Вільні да Москвы.
Проще проходить стало.
Цяпер на беларуска-расійскай мяжы працуюць выключна вагавы мэральныя комплексы. Транспартны кантроль будзе ажыццяўляцца толькі на знешняй мяжы саюзнай дзяржавы. Беларускія спецыялісты будуць спраўджваць, ці маюць перавозчыкі, якія едуць у Расію, расійскія дазволы, і ці адпавядаюць вагавыя параметры аўтатранспарту расійскім нормам. Рашэнне скасаваць транспартны кантроль на беларуска-расійскай мяжы было прынятае на пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якое прайшло ў Менску 14 сакавіка. Чакаецца, што 1 ліпеня гэтага году транспартны кантроль будзе адменены і на мяжы паміж Расіяй і Казахстанам.
Передавала Браніслава Станкевіч. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ажыятаж с валютой, он периодически постарается. По моим наблюдениям, это просто выгодно многим, в том числе и государству. Дело в том, что в магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которой большим спросом не пользуется население. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику, даже те, которые и не планировали. Нет стабильности в государстве. Так и живем, бросаясь из одной крайности в другую.
Уже давно я уникаю куплять тое, что с Китаю. Горький опыт научил. А я ж недавно купила китайский чай. Дорогий. С адмысловым пригожим дизайном упаковки, чудовной рекламой. Люблю элитный чай. Только ничего больше, пробачьте, мерзотного не пила с чайных напитков. Что китайские вытворцы туда добавляют, одним им ведомо. Ведаете, что подумалось? Не зарма Барак Обама змагается с курсом, заниженным китайского юаня. Им або продать, обдурить, отримать. Чому белорусское министерство харчевания уникая проверки китайского? Может, отчувая огульную, так сказать, стратегию у Беларуси на китаизацию? На что только не пойдешь, как кредиты. А вырабы нашей легкой промысловості, наприклад, текстилю, стали нагадывать, покуль нагадывать, китайскую якость. Некая огульная обыяковость до всего пошла у нашей краине.
Вот хороший вопрос, девальвировать на 10% или на 20% белорусский рубль. Ведь эта же девальвация показала, что Нацбанк превратился в минское представительство пермской фабрики госзнака, и что Беларусь стоит на коленях, печатая свои рубли там.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радіна выехала з Беларусі і знаходзіцца пад дасягальнасцю беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасады ў США, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе США адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску далучыліся яшчэ 9 краінаў. У Мінскім Сухараве патрабуюць беларускіх садкоў. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Валютний кризис і його наступства». У Білорусі протягується валютний кризис. Як можна прокоментувати заяву Національного банка 31 сакавіка? Чи є різноголосся поміж Нацбанком і урадом відносно валютно-фінансової політики? Як впливає валютний кризис на економічне життя України? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи», експерт Білоруського економічно-дослідчого едукаційного центру «Змітер Круг» і журналіст «Белгазети» Сергій Жбан. Суб'єкти господарення, інвестори і просто шарагові громадяни імкнуться зрозуміти, що відбувається на валютному ринку і які його перспективи. Наскільки адекватний у цій ситуації поводження Національного банку? Як можна прокоментувати заяву Нацбанка від 31 соковіка? Господар Круг.
Заява Нацбанку від 31 сказака реально мотивувала той становище, якою склалося, і Нацбанк продемонстрував свою позицію, що вони бачать вийсті у отриманні кредиту від Росії. З пункту глядження, це на даний момент один найвищий. Коли більш глибоко робити інтерпретацію позиції Нацбанка, то у склавшихся умовах для того, щоб позбавитися відмовного сальда, нам потрібно не тільки девальвація, а потрібен шерох інструментів економічної політики, включаючи і фіскальну політику, монетарну, і перш за все, то треба говорить о скорочении обслуговывания державных программ, и так само это повинно вливаться у более широкие реформы экономики. Брать отказность в этом выпадку за склавшуюся ситуацию, робящую девальвацию только на себе, Нацбанк не ожидает. Тому эту заяву я интерпретую так, что у склавшихся умовах, коли нема докладно означенной меты и певной рашучести проводить более широкие реформы, проводить одну только девальвацию бессенсовно, и тому будем чекать кредиты от России.
Господар Круг, а вот тое ж
что Нацбанк дозволил отхиляться курсу на пазабиржевом рынку на 10%. Это не есть девальвация де-факто?
Девальвация де-факто – это коли национальный банк на официальных торгах снижает курс. Это де-факто замацывание множества обменных курсов. То есть де-факто он замацывал то становище, которое уже склалось на валютном рынке. Банки уже до этого продавали валюту по более высоким курсам, замацовывая некими комиссийными платежами и некими иншими платежами. Даденный крок, с одного боку, можно походить с здоровым румусом, что это паумера, але сходящий с позиции нас банка, до якого я сказал выше, до того часу, как будет отриман российский кредит, это замацывание того становища, то есть его тропили паулегальным.
Господар Жбану, а какие ваш комментарий относно позиции Национального банка у той кризисной ситуации, у якой оказалась Украина? Накольки яны правильные, накольки адекватные этой день?
Они, конечно, адекватные. Когда ресурсы валютные ограничены, то есть два способа реагирования на это. Первый – это вы снимаете все ограничения и даете все на откуп свободному рынку. Но эта теория у нас непопулярна у президента. Поэтому у него остался второй адекватный метод – введение ограничений. Но сами по себе эти ограничения абсолютно не решают проблему обеспечения экономики валютными ресурсами и вынуждают нас банк раз за разом ужесточать их, вводя самое жестокое трационирование, которое, как показал исторический опыт, и, кстати, как известно, руководящим работникам Нацбанка, это трационирование приводит только к множественности курса и не решает проблему. Решить ее можно будет только одним способом, опять, как это было проделано в 99-2001 году, опять брать под это дело специальный кредит, возможно, у России, возможно, у МВФ, и отпускать курс, то есть дать понять участникам рынка, что какой спрос не предъявляли, Нацбанк своими интервенциями сможет удержать курс тогда, в этом случае, на определенном эффективном уровне. Только в этом случае можно будет дать понять рынку, что намерения Нацбанка серьезные, как регулятора, и он способен контролировать ситуацию. В противном случае, при отсутствии подобных ресурсов, у него нет никакой возможности, кроме одного, как начать делить валютную пайку.
З заявы віцэ-прэм'ера Беларусі Румаса можна зразумець, што пазіцыя ўраду не супадае з пазіцыяй Нацбанку. Ці так гэта? Ці сапраўды ёсць разнагалоссі, у чым іх сутнасць і ўвогуле ці ёсць у кіраўніцтва краіны некае разуменне сітуацыі і галоўнае план выхаду з гэтага крызісу? Гаспадар Крук.
Так, на мой погляд, учора пасля выступа гаспадара Румаса гэтыя разнагалоссі паміж Нацыянальным банкам і ўрадам яны сталі больш відавочныя. Пазіцыя ўраду такая, што мы павінны забяспечыць высокія тэмпы росту валового ўнутранага прадукта, мы павінны забяспечыць функцыянаванне эканомікі. Гэта тое, за што адказвае ўрад. Калі працяглы час будуць дзейнічаць тыя валютныя абмежаванні і з'явіцца некалькі абменных курсаў, дэ-факта гэта ўжо з'явілася, то гэта безумоўна адлюструецца на функцыянаванні ўсёй эканоміцы і адпаведна тэмпы росту валового ўнутранага продукта не досягнуть тих прогнозов, які поставлені на бягучий год. А гэта уже сфера адказності ураду. І, зрозуміло, в гэтай ситуації урад буде говорити об тим, що три заходи, які приймає Національний банк, вони неефективні. Коли глядіть у корень, то гэта прояви того, що кожен спробує перекласти у певній ступені адказності на другого, але ж проблема в тим, що шерег базових принципів, на яких функціонує білоруська економіка, показали, що гэтые принципи не відповідають викликам часу, і коли ні у кого не хапае рашучасці заявіць аб гэтым, то спрабуюць перакласці пэўную частку адказнасці адзін на аднаго.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Валютный кризис и его наступства». Господар Жбану, а вы как патлумачите вот гэтые пэўные разногалоссі паміж урадом и Национальным банком? То бок кожны імкнецца досягнуть свои корпоративные мэты, не зважаючы на ситуацию в агульнай эканоміцы?
Я бы сказал, что это довольно обычная практика, поскольку у каждого ведомства есть интересы, которые определены функциональными инструкциями и в том числе перечнем показателей экономических, за которые отвечает то или иное ведомство. Очевидно, что правительство заинтересовано в ускорении темпов роста ВВП, но когда страна попала в ситуацию, приходится делить валюту и тем самым ограничивать общий объем ресурсов, то в этих условиях они будут тормозить развитие экономики. И поэтому правительство, они сигнализируют о том, кто виноват в этой ситуации, настаивая на том, что ввести нормальный равновесный курс, какой выставит сегодня рынок. И при этом они выполнят свои задачи. И наоборот, кстати, Нацбанк, например, не отвечает за инфляцию. И поэтому Румус сделал это сообщение, что он верит в то, что инфляция будет на прогнозном уровне. В то время как сегодня эти показатели уже давно перевалили за экватор. За неполных 3 месяца уже инфляция 5,4. Таким образом, каждый делает просто свою работу.
Какие это может иметь наступствы для экономики краины, вот эта ситуация на валютном рынке? Вот понижается международный кредитный рейтинг Беларуси, растут цены, про что сказал господар Жбанов. Парализуются некоторые сферы на вот экономичного життя. Вот, например, пришло поведомление, что покуль спыняется увоз новых автомобилей дилерами. Какие это окажет уплыв на ситуацию у белорусской экономики, вот это кризис на валютном рынке, господар Круг?
Почну с того сценария, яким я меркую найбольш імаверным. Найбольш імаверным, мне здаецца, сценарий, што зараз на протягу 2-3 тижнів, калі тут не мешаюцца нейкі палітычныя чыннікі, будзе прадастаўлены расійскі крэдыт, і потым таксама крэдыт Еўразэс, і гэта на пэўны перыяд стабілізуе сітуацыю, палепшыць чаканні дамашніх гаспадарак, чаканні прадпрыемстваў, і на нейкі перыяд сітуацыя стабілізуецца. Будуць уведзены пэўныя абмежаванні імпарта, перш за ўсё гэта спажывецкага імпарта. Другим напрямком, за кошт якого будет снижаться импорт, это будет снижение реальных доходов, как мы уже сказали выше, что цены растут, и то подвышение доходов, которое отбылось на конце минулого года, зараз оно, закон роста цен, оно в певной степени съедается. Это все будет бить некой степени по импорту, и в решт-решт на певный период, ну, это может быть паука, да, это может быть. Вот ситуацию мы стабилизуем. А лишь концептуально в решениях этой проблемы в рамках этого сценария не будет. И мы вернемся при инших равных умовах до той же ситуации, раз в год, типа раз в полтора. Тубок, наибольшим, наверное, что зараз мы в решении проблемы откладим, скажем, что это был часовый кризис, скажем, что ничего страшного, и будем робить выгляд, что далее можно жить, как жили. Как будем решать кризис раз в год, типа раз в полтора, ну, продумаем про это раз в год, типа полтора. На мой погляд, это есть наибольшим, наверное, сценарием и одночасово наибольшим небезпечным сценарием, бо раз в год, типа полтора, это будет нашмат тяжейшая ситуация. И я еще могу подкреслить, что теперешний кризис то, что мы наблюдаем, ее шмат очень подобное до того, что было в 2008 году. Але коли в 2008 году мощнейшие были чинники и внешние, то зараз это первоважно внутренние чинники. И коли это отбудется про год или полтора, то это снова отбудется, прежде всего, у силу внутренних чинников. Коли касается про необходимый сценарий, это потребно. Во-первых, значный просмотр, соправданный просмотр экономичной политики, прежде всего, державных программ, скорочение финансирования. На фильме не бы об этом заявил, але мне спевно сумнів, що це відбудеться правди. І, по-друге, це більш концептуальні реформи у рамках всієї економіки, накеровані на те, щоб скоротити цей структурний дефіцит, який створюється, перш за все, за кошт проміжкових товарів. Але другий сценарій, мені здається, менш імовірним. Але ж він би був більш становчий для економіки.
Господар Круг, як ви лічите, коли Білорусь отримає російські кредити і кредити від Евразес, то ця ситуація існування некалькі валютных курсов, и она ликвидуется, и она заховается.
Коли это будет 1 миллиард кредитов, еще есть питание, коли довольно худко мы отримаем 3 миллиарда кредитов, то, хочет за все, ситуация множества обменных курсов, и она не будет замовываться протяглый час. И, хочет за все, за кошт того, что споживецкий импорт, инвестиционный импорт будут обмежеваны, удастся в певный период подтримливать один обменный курс. Але накольки протяглым будет этот период, это снова есть шмат под сценарий, скажем так.
Господар Жбанов, а вы как лечите, какие наступства в этой ситуации мае для экономики и в какие перспективы?
Я, в принципе, согласен с тем. Вопрос состоит в том, сегодня самый главный. А. Хватит ли этих денег для проведения и восстановления ситуации на валютном рынке? Потому что ведь придется действительно отпускать курс и его удерживать при помощи валютных интервенций. И этих тогда средств должно хватить. В противном случае ситуация опять вернется. Что же касается множественности курса, да, она может быть ликвидирована сиюминутно. Вы просто сегодня установите те же правила для формирования курса на рынке наличной валюты, и опять будет единый курс. То есть для населения, для субъектов хозяйства. Вопрос в другом. Будет ли по этому курсу валюта на рынке, скажем, в небиржевом или биржевом, и, соответственно, в обменных пунктах? Если уровень, который выставлен административно, и он выставлен не точно, то ее там абсолютно точно не будет. Поэтому ситуация решается общеизвестными способами. Свобода рыночная должна присутствовать при этом.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Валютний кризис і його наступства». У передачі удільничали експерт Білоруського економічного дослідчо-едукаційного центру «Змітер Круг» і журналіст «Белгазети» Сергій Жбану. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празкій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Редакторка сайту «Хартія-97» Наталья Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться під досягальністю білоруського КДБ. Представники амбасади у США, Великобританії у Білорусі навідали сядібу партії БНФ, яка обвістила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні у Конгресі США відбуваються слухання по Білорусі. До санкцій супроць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперек шуткам про махчимий обвал білоруського рубля, першого представника комерційної і державної банки заховали валютний курс незмінним.
Эфире «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у местечка Турец-Бояры. Турец-Бояры – населенный пункт при Старовилинском тракте, зусім не подобный на вёску. Уздоўж трасы тягнутся шэрагі 5 и 3-поверховых домов. Проходячая побач старая с прыгожим и сумным тваром растлумачила мне, откуль тут столькі цеглы и бетону.
Место хорошее, машины, автобус, поезд. Место очень хорошее. Я помню, некогда тут в молодости я ходила, тут я думала, ай-яй-яй, как тут добро людям жить. А тогда только были 3 домики, а вот теперь и поселок.
А из-за чего он тут повстал, вот такой здоровенный поселок?
Кирпичный был завод, и я работала на этом кирпичном заводе, его пошла и на пенсию. Завод уже не робит.
Не робит?
Не робит. Такий завод. Все люди робили. А тепер...
Что, цегла нікому не потрібна?
Цегла не було откуль брать. Глини не було. Вибрали тут, каля близьку. А де брат далеко возить, то невигодно. І во розлетівся гэтий завод. А як був завод, то ж було хорошо. Это ж все люди робили.
А куди пішли люди працювати?
На молодежно, на город. У колхози, у Засковський колхоз от ходять.
Больш за все у моих поездках я люблю вот такие выпадковые сустречи на дорозе. Часом человек готовый открыть все самое наболелое. И не тому, что я подобный на святара. Просто няма кому выговориться.
Сын нигде не робит. Вот купил еще. Дочушка померла, во, иду с кладбища. 47 годочков было. Ну, пришла в хатку, повалилось еще сердце. Моя жизнь прошла за ничто еще.
Ну, ёсць ж павінна нешта вспомніцца добрае.
Ой, нічога нема добрага. У моей жизни нічога добрага нема. Ну, вот ще живу, дякую Богу за гэта. Не знаю, як гэта пролятела так. У благой жизни так скоро пролятела. Кажется, каб ще пажыць трохі. Гэтага сына, наркота, гэтага падзяржаць.
А колькі ему?
54. Не женат. Вот так. Так это разве жизнь у матки? Разве это жизнь? мацца, вот як гэта перажыць усё.
Я далёка не ўпершыню бачу такую карціну. Старая маці, якая перажыла пакутны век вайны і калгасаў, дажывае жыццё ў клопатах пра алкаголіка сына. І не выключана, што перажыве, бо для жыццёвай сялянскай сілы, загартаванай жахамі мінулага стагоддзя, усе сённяшнія беды – нішто. Выхавателямі беларускага патрыятызму на сённяшні дзень з'яўляюцца настаўнікі беларускай мовы і краязнаўцы. Турэц-баярскім дзецям вельмі пашанцавала з настаўніцай Раісай Гарбачэўскай, якая не толькі захапляе дзяцей дэтэктывамі Федарэнкі і Рублеўскай, не толькі стварыла музей, але і кіруе краязнаўчым клубам, у якім дзеці вывучаюць свой край па ўспамінах старажылаў. Як чалавек захоплены, спадарыня Раіса гатовая распавядаць пра свой край без конца як мага болей.
У нас вёска Турэц і Баяры. Гэта розныя былі вёскі. Зрасліся гэтай вёскі толькі пасля вялікай чыннай вайны. Тут фальварак быў. Пані Мажыёўска да 39-го года была з гэта ўжо маці і дачка. Вот яны тут жылі. І вот да 39-го года, у 39-м годзе, як ужо выгналі, асвабадзілі заходнюю частку Беларусі, значыць, яны выехалі ў Польшу. Гэты маёнтак стаяў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Тут немцы размяшчаліся, палонныя былі, таму што там мне мая бабуля расказвала. Таму што яны вот гэтым палонным казала, хлеб давалі, там малако, хоць калі як ўжо вялі гэтых палонных з работы, а немцы тады іх ругалі ўжо за гэта. Дык вот я паэтому знаю, а разабралі гэты маёнтак пасля вайны ўжо. Казалі, што цэгла патрэбна была, і паэтому яны разабралі гэта маёнткі, ўсё. А тут і алеі былі, і тры сажалкі былі, вельмі прыгожыя мясціны. Ну, зараз там ужо дачы пабудаваныя, але там, дзе маёнтак, я вот дзяцей вадзіла, ну, зараз ужо лес там зарос. А я ішоў дзяцінстве, золата шукала, капалі, і помню, мне такую каструлю знайшлі. Ну, мы сейчас строй, ну, малы, які там ужо па гадоў 7 было, ну, ведаць, я хацелася разбагацець.
А што за гурток у вас?
Спадчына.
Это чым вы займаецеся?
Гэта мы вот збіраем па краязнаўству, мікратапонімы нашай мясцовасці, збіраем пра вядомых людзей, пра знакамітых людзей, вот пра творчых людзей нашай мясцовасці. Вот мы будзем зборнічкі выдаваць.
Якую вялікую справу насамрэч робіце? Я так лічу, што вы робіце самую важную справу ў Беларусі.
Я, ну, ведаць, каб ведала, напэўна, у дзяцінстве, што я звяжу менавіта сваё жыццё з прафесіяй настаўніка беларускай мовы і літаратуры, я б столькі запісала, я памятаю, вот з дзяцінства. Мне бабулька расказала, мы ходзім зараз у вёску, ходзім з гуркоўцамі, яны вельмі любяць. Яны вельмі любяць, якім расказваюць пра вот гэта мясціны. Ось, а чаму называецца крушынік? Вот тут, дзе наш, стаіць наша школа, пасёлак, тут крушынік называюць. Тут было вечнае балота, вечна тут не прайсці. А дзецям жа цікава гэта, а як жа? Вот, а чаму там за хлебушкамі? А чаму там Раіса Івановна называецца Ясянова? Вот мы з імі гэта ходзім па вёсцы, вот у запалякі хадзілі. Ну вельмі шмат мы ўжо зрабілі, вот мы мікратапонію вёскі, вот прозвішчы вёскі Турэц-Баяры, вот.
А да ваенную гісторыю берёце?
Да, да, да. Недалёка называецца поле Бутарэвіча. Там жыў пан Бутарэвіч, яго была мельніца. Вот Антанопаль, чаму? Там тоже пан жыў, таксама мельніца была. Я ж памятаю, мы з бацькам вазілі малоць, застаўся гэты панскі, разумееце? Да, у нас тут многа цікавага. Зараз ужо няма, але там засталіся цяпер абсаж на ліпкамі. Разумееце, і вот адразу бачна, дзе гэта быў панскі маёнтак. Ну, панскі маёнтак на два паверхі быў. Але, знаеце, ведаеце, пасля вайны людзі разграбілі ўсё, разбурылі. Я увесь час, напрыклад, тут калі падрастала, казала, вот, ну, нехай жа было, як помнік бы быў. Маглі ж бы там ці школы, ці што, нешта ж маглі б былі зрабіць.
У ефіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Турэц-Баяры.
Радыё Свабода ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспанданты Свабоды гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот ужо 70 гадоў. Гора, што баб нет у нас. У адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ня ладкі няма каму спякціць. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хачу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я жыву ў Камуністической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода штодня.
на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у молодеченское местечко Турец-Бояр.
Я народился тут на 500-летие после Франтишка Скорын.
Раиса Горбачевская обязанная житем батьку иншей Раисы, Раисы Сильвестровны Рак, старой мудрой старожилки Турца. Ее батька – один из тех шматликих наших удельников войны, якія, не зрабивши ніводнага стрелу, вартые того, каб их помнили вечно.
Батьки моего батька был у пани лесником рабил. Парабкавал у пані. Ну, зарабляў. А бацька у першую вайну быў на вайне, а тады папаў у плену немцаў, 4 гады быў у плену. Казаў, Леніна відзеў.
Это хто?
Мой бацька.
А якім чынам?
Салдатам быў.
Так ён дзе, у Петраграде быў?
Ну да, там ваяваў. Відзеў Леніна, як выступаў.
І ж ганарыўся.
Ну, мой бацька. Як ён ужо быў у пляну, изучыў нямецкі язык хорошо, і немцы як былі прыйшоўшы.
Так ён з імі быў гутарыўшы.
І ён з імі гаварыў, і нават партизаны жа тыя ўсё былі, дык высвабажаў людзей, ну защищаў, заступаў тут немцам наворыч. А немцы яму верылі. Наша хата была последняя от Турца, як ужо было Турец сабе, баяры сабе, а Турец спалілі наші прыйшоўшы.
За что?
Бо немцы стояли тут. И вот на этом выгоне немецкая часть стояла, тут столовая была. Так немцы были, я бы сказала, добрые люди, а были свои горшие за этих немцев. И немцы, как тут стояли, так они не чапали людей, не, еще даже предупреждали, что глядите, выводьте скотину, как не стояли у хлевах, как, ну, сохраните, то, что запалится. Не навекли, немцы, не буду указать, как у нас стояли. А турец запалил наш самолет, даже мы видели. Самолет прилетел, мы же дети уже очи вылупившие глядели, ну то хорошо иски взлетели, это горучие патроны эти. И все, и пошел турец гореть.
А батька людей, можно сказать, ратовал?
Ратовал. Ну, немцы же, это батька же умел говорить, и мент, даже нет, у нас партизанов нема, а баранял людей, а немцы же могли бы и расстрелять там, а батька спасал.
Сильвестр.
Рак.
Сильвестр Рак. И после войны...
А после войны тоже тягали, да, тут пленный у нас был. Это распределяли немцы пленных по хатах. У нас был чуваш, хороший Олеркин звался. Такий хороший хлопец был.
За что тягали?
Тягали, что пленного мел.
Так и они его обвинувачивали в том, что он его в парабки взял, ты что?
Ну, так. Ну.
А то, что человек уже все вырытывал, это...
Это не считается. После он уже и писал письма с родины, с той, что вашей. Так уже благодарил, что я вернулся на родину, что он меня спасли от немцев. А так я, покажите, вернулся до хаты.
Але после отчапились все-таки, да?
Отчапились.
Калі ў беларускай вёсцы няма свайго паэта, тады вёска ў нечым абкрадзеная. Але турэц-баяры ёсць каму апяваць ямбам і харэем. Былая выкладчыца біялогіі Алла Якуновіч нястомна піша цэлыя паэмы.
Атуленая лесам у цішы раскінулася вёска ля шашы. І рэчачка турчанка тут спрадвек цякла і свае воды да ўшы нясла.
З горычу успамінае Алла тыя змрочныя для мястэчка часіны, калі закрылі цагельню.
Тут же вот, дзе вот гэтая кар'ера ў Марозьках, тут была гліна. А аказалася, гліны замала запасаў. І вот яны ўсё вычарпалі, і ўсё. І прыйшлося гліну вазіць недзе там, аж з Радашковіч. Гэта надта дорага. І ўсё і становілася.
Гэта была для турэц-баярцаў драмай?
Канешна. Ішчэ якой? Это была страшная драма.
В чем она выявлялась? Люди уходили в бутыльку.
Да. У бутыльку первую очередь. Потому что что? Починалися вот это без конца водку гнали. Ну, требовало ж как-нибудь гроши однекуль брать. Ну, полностью деградация такая уже и шла, что, боже мой. Вот.
А зараз можно сказать, что пережили эту беду?
Я думаю, что так. Можно, конечно.
Дякуючи городу молодечно?
Да. Торез бояры вечно будут жить. И не потребно ни об чем ту жить. Бо молодь в вёску нашу вертается. А это значит, что житьё тут продолжается.
Мы з вами наведаліся под Маладечна у мястэчка Турэц-Баяры. З вами быў Змітер Бартосік. До новых падарожжаў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.